Фрол дал князю запить отвар сладкой наливочкой и закусить тортинкой. Хортинскому не предложил. Вытер его сиятельству губы батистовой салфеточкой.
— Ну-с, Эраст Петрович, какими же такими особыми поручениями мне вас занять, ума не приложу? — развел руками замаслившийся от наливочки долгорукой. — Советников по таинственным делам у меня, как видите, хватает. Ну да ничего, не тушуйтесь. Обживитесь, присмотритесь.
Он неопределенно махнул и мысленно прибавил.
— А мы пока разберемся, что ты за воробей.
Тут допотопные с измаильским барельефом часы гулко пробили 11 раз, и подстегнулось третье звено, замкнувшее фатальную цепочку совпадений. Дверь, что вела в приемную, распахнулась безо всякого стука, и в щель просунулась перекошенная физиономия секретаря. По кабинету пронесся невидимый, но безошибочный ток чрезвычайного события.
— Вообще это
беда!
— дрожащим голосом объявил чиновник.
— Генерал Соболев умер. Тут его личный ординарец Исаул Гукмасов.
На присутствующих эта новость подействовала по-разному, в соответствии со складом натуры. Генерал-губернатор махнул на скорбного вестника рукой, мол, изыди, не желаю верить, и той же рукой перекрестился. Начальник секретного отделения на миг приоткрыл глаза в полную ширину и немедленно опять смежил веки. Рыжий обер-полицеймейстер вскочил на ноги, а на лице коллежского асессора отразились два чувства. Сначала сильнейшее волнение, а сразу вслед за тем глубокая задумчивость, не покидавшая его в продолжении всей последующей сцены.
— Ты зови Исаула-то, Иннокентий,
— мягко велел секретарю долгорукой.
— А вот ведь горе какое!
В комнату, чеканя шаг и звеня шпорами, вошел давишний лихой офицер, что не пожелал в гостинице броситься в объятия Эрасту Петровичу. Теперь он был чисто выбрит, в парадном лейб-казацком мундире и прицелом иконостаси крестов и медалей. — Ваше высокопресходительство, старший ординарец генерал-адъютанта Михаила Дмитриевича Соболева Исаул Гукмасов! — представился офицер. — Горестная весть! — он сделал над собой усилие, дернул разбойничьим черным усом и продолжил. — Господин командующий 4-м корпусом прибыл вчера из Минска проездом в свое рязанское имение и остановился в гостинице «Дюссо». Сегодня утром Михаил Дмитриевич долго не выходил из номера. Мы забеспокоились, стали стучать, не отвечает. Тогда осмелились войти, а он...
Исаул сделал еще одно титаническое усилие и добился-таки, договорил, так и не дрогнув голосом.
А господин генерал в кресле сидит, мертвый. Вызвали врача. Говорит, ничего нельзя сделать. Уши тела остыло.
Ай-яй-яй. — подпер щеку губернатор. — Как же это? Ведь Михаил Дмитриевич молод. Поди, и 40 нет.
— 38 ему было. 39-й. Тем же напряженным вот-вот сорвется голосом доложил Гукмасов и быстро заморгал.
— А что за причина смерти? — спросил Караченцев, нахмурившись. — Разве генерал болел?
— Никак нет. Был здоров, бодр и весел. Врач предполагает удар, либо паралич сердца.
— Ладно, ты иди, иди,
— отпустил ординарца, потрясенный известием князь.
— Все, что нужно, сделаю и государя извещу. Иди.
А когда за Исаулом закрылась дверь, сокрушенно вздохнул.
— Ох, господа, теперь начнется. Шутка ли? Такой человек, любимец всей России. Да что России? Вся Европа белого генерала знает. А я к нему сегодня с визитом собирался. Петруша, ты отошли депешу государю-императору. Ну, сам там сообразишь. Нет. Наперед покажи мне. А после распорядись насчет траура, панихиды и... Ну, сам знаешь. Вы, Евгений Осипович, порядок мне обеспечьте. Как слух пройдет, вся Москва к Дюссо хлынет. Так смотреть, чтоб никого не передавили, расчувствовавшись. Я москвичей-то знаю. И чтоб чинно все было, прилично.
Оберполицеймейстер кивнул и взял с кресла папку для доклада.
— Разрешите идти, ваше сиятельство?
— Наступайте. — Ох, шума-то будет.
Князь вдруг встрепенулся.
— А что, господа? Ведь, пожалуй, и государь прибудет. И непременно прибудет. Ведь не кто-нибудь. Сам герой Плевны и Туркестана Богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрека. Недаром Ахиллесом прозван. Дворец кремлевский надо подготовить. Это уж я сам.